Умный? Да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Всех приветствую, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, российский историк, доктор исторических наук, публицист, политолог, местами даже, никуда здесь не деться, Андрей Зубов. Здравствуйте, Андрей Борисович.
Добрый день.
Рад вас видеть в этой студии. К сожалению, события последние не слишком нас радуют. Программу совсем по-другому хотел построить, но никуда не денешься, надо говорить об этом. Сегодня ночью убит Борис Немцов. Насколько хорошо вы его знали?
Ну, вы знаете, уже долгие годы, вот последние лет 8-10, мы просто были, можно сказать, в одном таком политическом движении. Это круглый стол 12 декабря, это всяческие действия, связанные с недопущением фальсификации выборов, проведением парламентских процессов в России. И, конечно же, Борис Ефимович играл одну из главных ролей в этом процессе, в процессе сопротивления установлению авторитарного режима в России. И, понимаете, вот мне сейчас очень ясно видно, что, когда я говорил моим друзьям, что я вместе с Немцовым, Касьяновым, там, Шковым, в других ситуациях, с Явлинским делаю, говорят, ну, это все политики, давно ушедшего времени, какой смысл, это все уже дежавю, это люди, которые чем-то себя не так зарекомендовали в 90-е годы. Ну, я пытался как мог убеждать, что все это не так, но дело в том, что вот сейчас все стало ясно, понимаете. Потому что вся эта, все, что можно было воспринимать с улицы как игру в политике, в политику, оказалось игрой не на жизнь, а на смерть. Борьбой не на жизнь, а на смерть. И как раз Борис Ефимович, и не один он, и все остальные, и все мы, в общем, на самом деле, мы же понимали, что в каждого могут выстрелить в любой момент. Последние годы, и я, когда уходил, у меня и сын, и жена всегда провожали вечером и волновались, как я дойду назад, и я знаю всех остальных тоже. Вот. И вот теперь все стало ясно. То есть вот он был из тех людей, которые боролись, не жалея себя, реально. Абсолютно реально, не жалея себя. Он был человек в расцвете сил, который нравился красивым женщинам. Он вполне имел какие-то средства. Он вполне мог уехать на Запад, как сделало 99% бывших российских политиков 90-х годов. И там прекрасно жить где-нибудь в Лондоне или в Париже, вот, наслаждаясь тем, что он состриг во время реформ. А он отдал всего себя тому, чтобы сделать Россию лучше, свободнее.
Вы готовы кого-то обвинить? Потому что дело такое с версиями, их высказывается довольно много, от чисто политических, от социокультурных даже религиозных версий, в связи там с Шарли Эбдо и с его позицией, да, да, до чисто бытовых версий. Но версии, как мне представляется, это все-таки дело Следственного комитета, которое дело закрывает. Мы можем давать только комментарии, поскольку не обладаем полнотой информации, которую Следственный комитет собирает. Но, с другой стороны, знаем из истории, что Следственный комитет не всегда точно исполняет свою функцию, поэтому остаемся в любом случае в информационном вакууме.
Да,
часто много вбросов, может быть, конечно, как и говорят в Следственном комитете.
Я могу сказать только одно, что, разумеется, политические убийства могут быть в любой стране и могут быть всегда. Но здесь и сейчас убийство оппозиционного политика такого уровня говорит только об одном, что наш корабль, Россия, политический корабль, расшатан. Расшатан агрессией в Украине. Расшатан фальсификациями выборов. Фактическим переходом от демократии к авторитарному режиму. До этого расшатан, в общем, нечестной приватизацией и тем, что большинство людей остались за бортом счастливой жизни. Расшатан нераскаянным большевизмом, который сейчас лезет опять изо всех дыр. И вот, понимаете ли, все это суммарно нажало на курок того пистолета, из которого был убит Борис Ефимович Немцов. И именно со всем этим, от нераскаянного коммунизма и вплоть до войны на Украине и аннексии Крыма, со всем этим Борис Ефимович разборолся. Кто лично приказал? Конечно, это было хорошо спланированное убийство. Совершенно ясно видно по тому, как оно было сделано, подготовлено, проработано. То есть, это не то, что там пьяный человек там вдруг случайно ударил по голове палкой. Нет, конечно, все это было подготовлено. Кем? Не знаю. Но всей неправильной нашей жизнью за последние десятилетия это было сделано. И он пал одной из жертв.
Подождите, Андрей Борисович, а когда у нас была правильная жизнь? Интеллигенция с незапамятных времен всегда считала, что жизнь у нас в чем-то неправильная. На ваш взгляд, был правильный период вот, в российской истории последний?
Это отличный ход. Вы знаете, жизнь человеческая вообще состоит, к сожалению, из ошибок. Это общее место. Но дальше идут два варианта, два пути. Это попытки ошибки исправить, чистосердечное желание их исправить, изменить ум, изменить дело, и упорствование в ошибках и их усугубление. Вот, понимаете ли, скажем, огромной ошибкой старой России было крепостное право. Огромная ошибка. Безусловно, с начала XIX века, с Александра I, начались попытки это положение исправить. И, в общем, оно в значительной степени, может быть, не лучшим образом было исправлено, начиная с эпохи Александра II и кончая пятым годом, когда были отменены выкупные платежи. Вот пример, один из примеров. Безусловно, рабство негров в Америке было тяжкой ошибкой, но оно было исправлено. И теперь мы видим африканца президентом величайшей страны мира, да, Соединенных Штатов. Вот он, исправление ошибки. Понимаете? А у нас, безусловно, и революция, и советский режим, это был тягчайшим даже преступлением. Вот. И вроде бы оно начало исправляться в 90-е годы, но не только не исправилось. А мы, как вот по евангельскому слову, как пес возвращается на свою блевотину, мы вот вернулись опять в советское, да еще не просто советское, а в сталинско-ленинское время. Так и не выкинув Лениных, так и не изменив названий, мы остались теми же. Вот это самое печальное.
То есть для вас, насколько я понимаю, 90-е годы – это путь, это период исправления ошибок, возможно, который не был пройден, скажем так, до конца. То есть не бандитские 90-е, а время чего-то другого?
Я бы сказал, ошибочные 90-е. Ошибочные 90-е. Дело в том, что в 90-е годы мы сознательно... Вот в лице, кстати, ну, не Бориса Ефимовича, он не принимал решения, кстати, в лице Чубайса, Гайдара, мы сознательно пошли не по тому пути, по которому пошла Восточная Европа, Центральная Европа. Центральная Европа провела примерно за 10 лет, с 90-го по 2000-й год, а в какой-то степени продолжает до сих пор, так называемую системную декоммунизацию. И если говорить шире, детоталитаризацию своей жизни. И вы сейчас не найдете ни площадей Ленина, вы не найдете каких-то статуй, собственность защищена потомкам бывших владельцев, иммигранты, их потомки вернулись в страну, и получили все права гражданства автоматически. Вот. И в этих всех странах демократические режимы. Эти все страны вошли в Европу, в НАТО за эти 20 лет. А у нас был иной путь. Хотя я сам предлагал Егору Тимуровичу, и не один я, что надо нам просто идти по восточноевропейскому пути. Не надо даже изобретать велосипед. Да, есть проблемы, да, нам сложнее. Но нет-нет, если мы пойдем, это долгий путь, у нас там ничего не получится. Надо быстро-быстро-быстро, не институция, а приватизация. Да, приватизация такая не вполне чистая, но зато эффективно быстрая. А в итоге что получилось? В итоге получилось, что... От новой демократии, от новой свободы мы, интеллигенты, получили, конечно. Мы получили свободу, свободу творческую, свободу получения информации, свободу поездок туда-сюда. Поэтому мы это ценим, несмотря ни на что. Это для нас самая главная ценность. А простой народ не получил практически ничего. Только стал жить хуже. И это, в этом огромная ошибка. Из-за этого-то и охрестили разными неприличными словами и либералов, и демократов, и приватизаторов, и из-за этого, собственно говоря, нынешняя власть и нашла такую хорошую аудиторию среди тех людей, которые готовы слушать Пивоваровские 90-е и мечтать о якобы солнечных советских десятилетиях. На этом паразитирует сейчас Путин.
А вот смотрите, журналисты любят сравнения и символы. Я этого не избегу, наверное. Мавзолей Ленина, вокруг него вопрос о декоммунизации во многом так как бы символично
решался.
Надо было решить этот вопрос в условиях, когда 25-30% избирателей голосовали за коммунистическую партию. Сносить ее символ, это значит вносить раскол в общество. Возможно было вообще как-то решить
это?
То есть надо было выносить тело?
Я вам могу так сказать, что если бы в 49-м году в Германии, вот когда как раз кончился, когда было создано германское государство, если бы в Германии в 49-м году прошли бы выборы без ограничений, то нацистская партия получила бы где-то около половины голосов. Потому что именно примерно столько людей продолжало считать нацистское правление, национал-социализм хорошей идеологией, ну, с некоторыми эксцессами. Вот. Однако она была запрещена. И все ее активные деятели в это время сидели в тюрьме. Их потом там по закону 131-му выпустили в 51-м году. Вот, многих. А тогда они просто сидели в тюрьме. Поэтому то, что вообще у нас была коммунистическая партия, под знаменем которой угробили, по большому счету, десятки миллионов людей, это вообще нонсенс. Это нонсенс. Да, многие люди симпатизировали этим идеям. Но что ж, в нацистской Германии симпатизировали, после нацистской Германии симпатизировали.
То есть, вы были сторонником люстрации?
Конечно, если так абсолютно. Если я остаюсь сторонником люстрации. Потому что если у нас была проведена люстрация, никогда бы не только Путин, но и большинство людей, которые сейчас руководят страной, как офицеры и генералы КГБ, просто близко не могли бы подойти к политическим должностям, они бы занимались экономикой по себе, наживали бы капиталы, это никому не возбраняется, если они совершили уголовное преступление на своей старой службе, но политикой бы они не занимались. А так, фактически, политический мир России захвачен офицерами, генералами того КГБ, не нынешнего ФСБ, того КГБ. И ГРУ.
А образ социалистической идеологии, не у меня одного ощущения, то, что он возвращается все чаще и чаще, потому что нет никакой другой, того, что называют национальной идеей, не сумели вырастить, поэтому так легко откатиться на предыдущие позиции.
Вы знаете, национальная идея на самом деле лежит на поверхности. Ее не надо даже растить. Национальная идея – это возрождение, восстановление России, порушенной большевиками. Как, собственно говоря, и сделали все страны Центральной Европы. Восстановление Польши, восстановление Латвии, восстановление Чехии. Вот, собственно, это же была национальная идея всей Центральной посткоммунистической Европы. А и у нас та же самая проблема, и у нас та же самая задача на самом-то деле. Мы этим путем естественным совершенно не пошли. Не пошли. И из-за этого произошла очень интересная вещь. Интересная для ученого, очень трагическая для гражданина. Дело в том, что, конечно, у нас социализм не вернулся, и я уверен, что он никогда не вернется. Потому что и Путин, и все остальные это люди во власти, это богатейшие люди, владельцы очень крупных частных капиталов. Зачем им социализация имущества? Кому она нужна там? Вот. Поэтому это все, безусловно, не вернется. По факту, фактически, мы сейчас государство, очень похожее на фашистское государство Муссолини. То есть, у нас корпоративная экономика, смешанный государственный частный капитал, корпорации, государственные частные корпорации, которые, в общем, вот такое полное высшее руководство осуществляется государственной властью. У нас полное слияние с институциональной церковью, как в Италии после Латеранского договора. У нас попытка для себя приватизировать всю нашу историю, что сделали и Муссолини, договорившись с королем о сохранении монархии. И национализм, конечно, русский национализм сейчас, который так цветет на Донбассе и в Крыму. То есть, у нас, на самом деле, фашистское государство. Но поскольку это государство также авторитарно, то оно, а у нас есть опыт советского авторитаризма, то оно упаковано в советские бумажки. То есть, у нас упаковка советская, отсюда и Ленин, и Мавзолей, и поклонение установлено, статут. Да, а суть, начинка другая, абсолютно. И вот очень интересно этот монстр долго ли посуществует?
Многие ассоциации возникают, в том числе у наших слушателей, у тех, кто присылал вопросы. Станислав Элла или Станислав Одинна задает вопрос, задал его до эфира. Не возникает ли у вас исторической аналогии с обстоятельствами убийства Кирова? Загадочное отсутствие охраны, хотя намекали, что его охраняли. Потом найдут, пишет он, ревнивого жениха Анны Дурицкой, тип современного Николаева. Что думаете? Ну, любая аналогия не есть доказательство, понятно.
Да, вы знаете, нет, нет. Вот пока не возникает таких аналогий. Не возникает таких аналогий, потому что, в общем, другая система. Тогда Россия, Советская Россия уже была... Сколько? 34-й год. Ну, почти 15 лет была под властью большевиков. Уже были пролиты моря крови. Уже прошла коллективизация и, соответственно, Голодомор. Ведь убийство было в декабре 34-го года. Вот. Это была страна уже обрушенная, где жизнь человеческая ни копейки не стоила. Уже тогда прошла невероятная борьба с религией, были закрыты к 32-му году все монастыри, сброшены все колокола, масса уже людей, связанных с верой, была репрессирована, убита, другие в лагерях. Это был уже страшный репрессивный режим во всей его красе. Понимаете, у нас, пожалуй, такого режима нет. Ну, зачем преувеличивать? И в этом смысле вообще это убийство не похоже, скорее, не на Кирова убийство. Это похоже на латиноамериканские или, кстати, итальянские убийства. Вы знаете, что это напоминает? Что? Это напоминает «Конформисты». Вы помните фильм «Конформисты»? Вот это убийство такого типа. То есть, это убийство одного ненужного человека, то есть, опасного человека, инакомысла, чтобы напугать многих. Вот, собственно говоря, что это такое. Вот. А убийство Кирова – это вообще попытка взять реванш за 17-й съезд. Ну, там совершенно другие политические масштабы, и совершенно другой был масштаб потом. Я уверен, что масс большого террора в России сейчас не будет. Это невозможно. И сил нет, и желания нет на это.
То есть, убийство Кирова вы бытовым все-таки не считаете?
Ну, вы знаете, ни один серьезный историк его не считает бытовым убийством.
Убийство Немцова, спрашивает Аня из Санкт-Петербурга, усилит или ослабит власть?
Я думаю, это зависит от нас. Если мы испугаемся, если мы перестанем выражать свою солидарность с погибшим, если мы не принесем цветы, если мы не пойдем на траурный марш, если мы и дальше будем пугливо говорить «наши хата с краю, ничего не знаю», если наши средства массовой информации будут в самоцензуре кастрировать любое более-менее смелое выступление, то тогда, да, тогда это усилит режим. Собственно говоря, кто бы ни был заказчиком этого преступления, безусловно, оно выгодно режиму будет тогда, если народ испугается. А если наоборот, эта кровь, она сцементирует нас, если она покажет, что действительно есть люди, которые готовы отдавать жизнь за свободу и благополучие своего народа, а не только за свои денежки. Про денежки тут и речи не может быть. Да? Вот, то тогда, и если мы отбросим, и наша оппозиция отбросит свои внутренние дрязги, свои мелкие обиды, считать другого глупее себя и так далее, если поймет, что все это теперь уже просто стыдно, при факте такого события, какое имело место ночью сегодня, то тогда это, безусловно, ослабит авторитарный режим, усилит оппозицию, и мы сделаем большой шаг на пути к демократическим преобразованиям нашей страны, чем, кстати говоря, и исполним завет того же Бориса Ефимовича Немцова.
Если не Немцов, то кто или кто после Немцова? Харизматических политических лидеров, в общем, не так много.
А вы знаете, и Немцов не был харизматическим лидером, на самом деле. Вот, не в малой степени. И мне кажется, что вообще время, слава тебе, Господи, харизматических лидеров прошло. Харизматические лидеры нужны той малообразованной толпе, в которой нет ни своей воли, ни своего понимания действительности. Их волей и их пониманием становится вождь. Вот, собственно, это была рассчитана и деятельность Ленина, и деятельность Гитлера, вот, и деятельность Муссолини, кстати говоря. Там, скажем, немецкие рабочие были более образованы, но они свою политическую волю отдали вождю. А сейчас на стороне Немцова, на стороне Явлинского, на стороне Касьянова, Ирины Прохоровой, образованная, культурная часть общества. Та часть общества, которая идет на митинги, идет на выборы, заполняет бюллетень сознанием собственного выбора, сознанием собственного анализа. Каждый действует в силу своей совести и своего глубокого достаточно понимания. Здесь лидеры, вожди не нужны.
Но их 14% тех, кто идут. 86% поддерживает Путина.
А вы знаете, что политики любой страны, политически активный класс во все времена и составлял вот эти примерно 15, максимум 18%. И никогда не был больше. Вот. Вопрос в том, кто кого поведет. Поведет Путин за собой вот эту массу, или этот народ пойдет за людьми оппозиции. Я думаю, что как раз в этом смысле то, что сделал Немцов, то, что он до последнего дня и до последнего часа, по-моему, он даже на эхе выступал за пару часов до того, как он погиб, до последнего часа был на боевом посту, это заставит многих простых людей задуматься и, может быть, перестать искать своего вождя и начать думать своим умом, что было бы очень хорошо.
Андрей Зубов, доктор исторических наук, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Короткий перерыв, после которого вернемся в студию.
Умный, да не дурак. Заходи.
Без подготовки.
Без помощников.
Без ограничений.
Без охраны.
И без страховки.
Без дураков.
Культовые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Я напомню, что мой сегодняшний гость Андрей Борисович Зубов, историк, публицист, политолог. Вы стали гораздо шире известны после того скандала, известного с увольнением, двукратным увольнением из МГИМО. Как вам сейчас живется? Работу-то постоянную нашли себе, удалось?
Ну, вы знаете, Сергей Львович, все, в общем-то, произошло очень быстро. Как только меня решили увольнять, объявили о моем увольнении из МГИМО в первый раз, мне тут же позвонил Дмитрий Андреевич Муратов и предложил, я с ним до этого тоже сотрудничал, естественно, и публиковался, тут мне предложил просто кафедру в газете, вот такая новая форма, кафедру истории в новой газете со ставкой обозревателя, и я с благодарностью оформился, и поэтому теперь у меня есть средства для существования. Ну, какие-то еще лекции организуют.
Университетское сообщество, оно широкое и мировое, в том числе.
Это верно. Но что касается российского университетского сообщества, то за исключением таких очень маргинальных предложений, в общем-то, оно молчит. Более того, мои попытки найти кафедру по истории религии в одном из больших университетов московских, который я потерял МГИМО, они, по сути говоря, не увенчались успехом. Все боятся. Вот то, что было до вчерашнего дня в России, до, кстати, этого выстрелов, это обстановка страха. Люди боятся. Люди боятся, конечно, не того, что их там застрелят, они боятся того, что потеряют работу, и боятся того, что будут неприятности, что будут проверки по службе и так далее, и так далее. Поэтому, да, иностранные университеты предлагают, и буквально вот даже после этих трагических событий я уже получил несколько напоминаний. Мы вас давно приглашали, вот как, может быть, теперь хоть приедете к нам преподавать. Вот. Но я считаю, что раньше отказывался, и сейчас моя миссия быть в России, быть здесь. Да, конечно, я буду ездить там с какими-то отдельными лекциями, но я должен учить наших российских ребят, молодежь. И как есть такая поговорка, где родился, там и сгодился. Вот я родился в России, я надеюсь, что я здесь сгаживаюсь в некотором смысле.
Мы надеемся, не в прямом смысле этого слова. Хорошо. Вы ни на секунду не почувствовали себя предателем, потому что именно в предательстве вас обвиняли, в предательстве структур Министерства иностранных дел тогда после ваших заявлений. Смотрите, вы учились уже в МГИМО. Да. И, в общем, каждому человеку, который что-то имел к этому отношение или думал об этом, было понятно, что это ведомственное, в общем, учебное заведение. Чуть ли не, понятно, что это не КГБ, естественно, да, но клятва не на крови, на чем-то другом, преданности государству и его политике должна была быть.
Нет, скажем откровенно, клятву я никому не давал. Вот, надо было бы давать мне, я бы лучше предпочел уйти, потому что, как известно, евангельский принцип «не клянись никогда никому, пусть твои слова будут да-да или нет-нет, все остальное от лукавого». Я никогда никому не обещал политической лояльности и всегда исходил из того, что я в МГИМО приглашал в 2000 году, значит, соответственно, уже в демократическую эпоху. Тогда я закончил МГИМО, в общем, почти с скандалом, с запретом, тогда это был 73-й год, с запретом работать, даже близко подходить к Министерству иностранных дел, потому что считался инакомыслящим.
Чем провинились? Писали что-то или в акциях участвовали?
В чем?
В акциях участвовали каких-то, да?
Как тогда акций-то было немного в 70-60-е годы. Самое главное, говорил, думал, не скрывал своих мыслей, понимаете, и это очень возмущало. Не боялся, кстати говоря, не боялся. Вот. Поэтому, естественно, дипломатическая карьера, ну и членство партии, конечно, никакого у меня не было. Я поспешил по возрасту выйти из комсомола как можно быстрее. Вот. И никуда не хотел вступать, потому что понимал, что такое коммунистическая партия. Прекрасно. И поэтому для меня МГИМО было отрезанным ломтем. Но в 2000 году нынешний ректор, тогда мы с ним были знакомы еще, когда мы были студентами, он мне сказал: слушай, почему ты не преподаешь, приходи к нам. Тогда было другое время, тогда было свободно, и, в общем, никто никогда даже в мыслях не оговаривал моих политических позиций. Я очень хорошо помню, что где-то через несколько лет, после того, как я начал работать в МГИМО, как раз это был год, было время, когда вот были, помните, проблемы с русским этим самым бронзовым солдатом в Таллине.
Да,
вот.
Да,
тогда я как раз сказал, что, понимаете, выступил по какому-то радио, уж не помню какому, и объяснил, что, собственно, у людей разные ценности. Для эстонцев русский солдат не освободитель, а оккупант. И поэтому они его вполне вправе потихонечку отправить с этой площади, скажем, на кладбище. Вот. Просто они по-другому мыслят эту ситуацию. И тогда ко мне впервые подошел мой заведующий кафедрой и сказал: вы знаешь, вот МИДи недовольны тем, что ты так сказал. Я говорю: ну, помилуй, Алексей Викторович, у нас есть разные партии в Думе. Одни партии с пены рта кричат, там, оставьте в покое солдата, а другие, в принципе, практически солидарны со мной. Ну, тоже яблоко, скажем. Вот, почему? У нас же свободный политический, демократический процесс. Я никому не давал слова, что я всегда буду колебаться с линии партии. Вот, и от меня отстали на много лет. Но вот видите, теперь уже было совсем по-другому.
А если пошире взять вопрос о хождении интеллектуалов, скажем так, в государственные структуры? Может, самый яркий пример — Илларионов в правительстве, да, советником Путина в начале первой половины 2000-х годов. Это надо делать или не надо? Потому что здесь же, идет, в общем, взаимная игра в какой-то степени. Говорят, вот Зубов теперь у нас, да, там где-то, или Ларионов у нас. Вот смотрите, да, кто говорит, что у нас нет либералов?
Вы знаете, между профессором университета, даже МГИМО, и советником или чиновником огромная разница. Профессор заключает контракт на то, что он преподает. Он не заключает контракт, что он становится на это время конформистом. Поэтому я всегда избегал вести политическую агитацию в университете, но я оставался, чем я есть, и вот выступал и так далее. Когда человек идет политическим советником или экономическим советником, он, конечно, соединяет себя со властью, и поэтому ты не можешь критиковать власть, будучи в структуре власти. Понимаете, это неэтично. Ты должен подать в отставку. В этом смысле, мне кажется, вот те наши нынешние МИДовцы, когда они же сохранилась масса связей, естественно, с разными высокопоставленными моими бывшими соучениками. Вот, а теперь это послы, теперь это заместители министра. И они говорят, ну, ты понимаешь, что можем сделать? Ну, ведь это же мы же во власти. Я говорю, как что можно? Только одно, подать в отставку. Подать в отставку. Потому что если вы не согласны, то вы мараете свою совесть тем, что остаетесь во власти. И мне стыдно смотреть, когда прекрасные дипломаты, такие, как, скажем, Чуркин, просто врут в лицо всему сообществу, над ними все смеются, не говоря о нашем министре иностранных дел. Понимаете, мне кажется, что намного благороднее сказать «нет». Знаете, друзья мои, меня не этому учили. Пакта сунт серванта, договоры должны соблюдаться. Я не могу нарушать договоры, я ухожу. Вот. То, что это не происходит очень часто, это что такое советское представление о том, что уходить некуда. А сейчас есть куда уходить. Сейчас есть частные сферы, бизнес, преподавание, школа. Ты не умрешь с голоду, и тебя не расстреляют. Но ты сохранишь свою совесть, ты сохранишь свое имя. Вот очень обидно, что многие мои коллеги и даже знакомые, близкие, некоторые друзья не воспользовались этим удивительным правом на уход и свободу. Правом, которое, кстати говоря, русское дворянство получило еще у Екатерины Великой в конце XVIII века.
Ну, если все уйдут с другой стороны, это точка зрения многих из тех, кто остается во власти. Если все уйдут, вот сейчас говорят, да, тут либералы, как нет? Вот вся экономическая часть у нас сплошные либералы. А надо, чтобы кто-то, чтобы специалист, независимо там, либерал, не либерал, сотрудничали с властью, даже если ее не принимают.
Не знаю.
Или каждый решает это для
каждый себя? Каждый решает это для себя, но, вы знаете, здесь очень хорошие аналогии из уже закончившихся режимов. Понимаете, те люди немецкого большого бизнеса или немецкой науки, которые связали себя с нацизмом, при этом они остались крупными учеными и хорошими бизнесменами, тот же Ялмар Шахт или, предположим, Карл Шмидт, да, юрист знаменитый. Вот, они, в общем-то, и даже Хайдеггер, да, они осквернили свое имя. Они сохранили свое имя. Никто не отвечает. Сейчас у нас переиздают Шмидта. Для специалистов по праву он остался классиком. Но на его лице, на его имени лежит темная печать сотрудничества с нацизмом. И никуда от нее не деться. Понимаете, и она постыдна, я уверен, для его потомков. Так же и у всех остальных людей. А те люди, которые ушли, не стали сотрудничать с режимом, а уж тем более выступили против режима, как тот же граф Клаус Шенфенштауфенберг, на их лицах не лежит и печать, а часто лежит отблеск истинного героизма, который, кстати, и лег сейчас на лицо Бориса Немцова.
К вопросам из пришедших на эфир, непроизносимые совершенно никчика. Какой вектор служения современной российской интеллигенции, спрашивает он, в чем он выражается и в отличие от интеллигенции там, 19 века или советской?
Вы знаете, в 19 веке главный этос интеллигенции, вообще откуда она, собственно, и возникла, как интеллигенция, это альтернативная правда. Понимаете, вот власть, она проповедовала свою правду, а эта правда была неправдой, потому что это было закабаление народа, это было крепостное право, это было нечестно. И интеллигенция, она представляла как бы иную позицию. Поэтому интеллигент, он в принципе должен быть по тем понятиям оппозиционным человеком. Интеллигент это не был интеллектуал. Интеллектуалами были многие государственные чиновники. Они были, может, даже намного более интеллектуальны, чем многие интеллигенты. Но они были чиновниками, они были, не были интеллигентцами, они были частью системы власти. Интеллигент противостоял власти и стоял за народ. Отсюда народничество, хождение в народ, Михайловский, ну и, по сути говоря, также воспринимали социал-демократов, только они, оказалось, думали немножко о другом, они думали о захвате власти. Но сначала их понимали так же. А во время, в советское время интеллигенция разделилась. Была советская интеллигенция и русская интеллигенция. Советская интеллигенция это была та, которая пела осанну власти. Как правило, это была недоучившаяся интеллигенция или сломавшаяся интеллигенция, вот, которая принимала государственные премии, которая писала благодарственные письма. Ну, что греха таить. Даже такие люди, как Дмитрий Сергеевич Лихачев, поскользнулись на этом. Но были люди, такие как Анна Андреевна Ахматова, Борис Леонидович Пастернак, которые оставались частью русской интеллигенции, которые хранили правду. Правду. Это уже было не противостояние власти, не борьба за народ, а хранение правды. И это хранение правды было личным хранением правды. Понимаете, в словах там Анны Андреевны Ахматовой из «Реквиема», да, или в словах Пастернака, быть знаменитым некрасиво, в них вот эти крупицы правды. Хотя я думаю, что ни Анна Андреевна, ни Борис Леонидович по своей бы воле бы там не пошли бы на смерть и муку, они были не такого типа люди. Но они хранили правду. Вот в этом фонтанном доме, ну и так далее, это Анна Андреевна. Вот сейчас третья ситуация. В 90-е годы у нас вообще опять не было интеллигенции, потому что у нас интеллектуалы пытались работать вместе с властью по преобразованию общества. И далеко не все мы поняли сразу, я, например, не сразу понял, что, собственно говоря, власть не хочет преобразования общества. Власть устраивает жизнь для себя. Мы были настолько положительно потрясены вот этой открывшейся свободой, что думали, что все остальное просто недопонимает. Поэтому я там встречался с Егором Тимуровичем, Гайдаром, с другими там видными людьми, пытаясь им объяснить там, о том, как надо на самом деле развивать Россию. Это было наше общее дело, как мы думали. То есть не было еще этого разделения. А вот сейчас опять произошло такое же разделение, как не в советское время, а как в старое царское время. Понимаете, интеллигенция – это те, кто борются за народ, за его лучшую судьбу, не за себя. Они, конечно, хранят правду, но они продолжают вот эту вековую борьбу против власти, которая живет для себя. Понимаете, вот в этом все и дело, в этом и трагедия, ведь и народников-то не очень принимали в старой России и выдавали их царским полицейским. И нас сейчас не очень принимают в нынешней России, но мы все равно, мы не своего ищем. И опять же, то, что произошло сегодня, дает мне какие-то совершенно новые силы. Потому что, знаете, словам ведь никто у нас не верит. Слова уже давно все поистрепались. Мало ли кто что говорит, все говорят красивые слова, все научились. А вот умирать никогда люди не научатся. И то, что человек, зная, что его могут убить, продолжал активно действовать, никуда не уезжал, не эмигрировал, он показал, что вот он, Борис Ефимович Немцов, настоящий русский интеллигент. Он себя таковым показал и окончательную точку поставил в момент своей смерти, своей кровью, можно сказать.
Формирование интеллигенции – это процесс быстрый. Можно стать интеллигентом в одном поколении, либо это династическое. Ну, вы из семьи такой военно-технической, скажем, интеллигенции, да, наверное, как...
Ну, я из семьи интеллигентной в нескольких поколениях. Вот, да, и, в общем-то, образованные, и культурные, но, понимаете, это разные вещи. Одно дело быть интеллектуалом. Это действительно тебя приучают с детства читать книжки, там, для какого-нибудь там, не знаю, Платон или Шекспир, это вполне реальные тексты, которые читают в семье вслух, не знаю, там, Чайковский, Бетховен, это то, что ты слышишь с детства, это образованность, это культура, это действительно формируется несколькими поколениями. Постепенно, постепенно, постепенно. Вот, но совсем другое быть интеллигентом. Вот интеллигент – это тот человек, который... Да, и этот человек может совсем не быть интеллигентом. Он может быть очень культурным человеком, но он не быть интеллигентом. Потому что он свой интеллект не ставит на служение обществу, а ставит только для удовлетворения своих гедонистических целей. Это не интеллигент. Тот, кто наслаждается культурой и искусством для себя, он не интеллигент. Это культурный интеллигент, культурный человек, но не интеллигент. Интеллигент – это общественное явление. Это явление общественной жизни. Это человек, который, может быть, даже и в первом поколении, что-то узнав, поняв, он решил себя поставить на служение в общем-то, обездоленным, несчастным, больным, обворованным, обманутым, посланным на смерть. Вот он для них стал тем, чем должна была быть власть, но не стала, потому что власть живет для себя. Так было в XIX веке, и так случилось опять в 21-м.
Несколько хороших вопросов очень есть. Не могу не задать вопрос Ильи из Ярославля. Зачем религия государству и народу? Это к вашей основной специализации, можно сказать. Это сплочение или, наоборот, фактор разделения, тем более в таком многоконфессиональном государстве, как Россия?
Вы знаете, религия ведь на самом деле это глубоко личные вещи. Религия – это твое отношение с Абсолютом, с Богом. Решение твоих вопросов, которые никто, кроме тебя, решить не может. Вопросов жизни и смерти, правильного и неправильного. Это вот та сумма вопросов, на которые ты должен ответить перед собой. Вот это и есть религия. Есть, как и в любой другой системе, есть ее институциональное оформление. Это институциональное оформление религии позволяет ответы на вопросы искать в определенном направлении и задачи решать определенным образом. Скажем, в системе христианства, или в системе ислама, или в системе махаянистического буддизма. Это нормально. Я православный христианин и очень рад тому, что я решаю свои экзистенциальные бытийные вопросы таким образом. Я думаю, что рад там этому и мусульманин, и буддист, и иудей. Совершенно естественно. Вот. Мы можем беседовать, спорить друг с другом, выяснять какие-то точки схождения, расхождения, но нет никаких оснований ненавидеть друг друга, не любить друг друга. И то, что сейчас делает исламское государство, то, что наши безумные, иногда говорят, мы православные, там, ненавидим, там, не знаю, католиков или мусульман, это все безумие. Когда ты видишь другого человека, который ищет высшую правду, пусть ее ищет не так совсем, не совсем на тех путях, что и ты, это народ страшно объединяет. Вы знаете, я очень хорошо помню, когда как раз меня после МГИМО ни в кой МИД никогда бы не взяли, да я сам туда не пошел, я стал работать в Институте Востоковедения. Вот в этом Институте Востоковедения Академии наук там было много таких вот людей, которые не хотели мараться советской политикой. Умных, честных, ищущих. Много было людей, хорошо знающих культуру и языки, и религии Востока. Много было верующих людей. Там были и мусульмане, замечательные там люди из крымские татары, из Средней Азии, настоящие интеллектуалы. Были люди, увлекающиеся индуизмом, были верующие иудеи, талмудисты, были христиане, православные, католики. И вот мы были очень близки все друг к другу. Мы все всегда собирались, обсуждали какие-то вопросы. Никогда никакого конфликта не было. Мы уважали отличность друг друга. Но при этом мы были все вместе. Поэтому, я думаю, религия, понятая по-человечески, как ценность, она только сближает. И, кстати говоря, даже неверующим людям мы же относились с большой симпатией, продолжаем относиться. Ведь неверующий человек – это тоже потенциально верующий человек. Вот. А для тех, для кого религия, как и нация, как там какое-нибудь место жительства, как язык, это самоидентификаты только. Я хорош тем, что говорю по-русски, я хорош тем, что я православный, я хорош тем, что я живу в Москве, там, а не в Крыжополе. Вот если такое, это все только идентификаты, они вызывают ненависть друг к другу. И это плохо. Потому что хорош ты должен быть другим. Ты должен быть хорош сам по себе, своим внутренним миром, своим добром, своим доброделанием, своим жертвенностью. Вот чем ты должен быть хорош. А то, где ты живешь и во что ты веришь, это лишь те средства, которые тебе дает Бог для того, чтобы быть хорошим. Если ты ими не пользуешься, это твоя беда.
2 минуты у нас до конца эфира. Вопрос из Ярославской области снова от Олега. Почему церковь или молчит, или поддерживает власть? Где же Сергий Радонежский?
Я сам часто задаю этот вопрос. Почему здесь только Сергий Радонежский? А где патриарх Тихон, который сумел в 18 году осудить и Брестский мир очень твердо и жестко, и на первую годовщину власти большевиков в ноябре 18 года совершил очень замечательную проповедь и на убийство государя. Я не знаю, где они. Но то, что их нет, безусловно, очень многих людей отталкивает от церкви и смущает их сердца. И мне это очень жалко.
Во вторник будет прощание с Борисом Ефимовичем Немцовым. Напомним, программа в первый раз в прямом эфире выходит у нас как раз в день, когда стало известно о его смерти. Пойдете, кстати, завтра митинг?
Конечно, траурный. Обязательно, обязательно. Пойду обязательно. Я и собирался и в Малино ехать, но теперь, конечно, пойду с траура на это шествие.
Ну, собственно, да, вот это весна, марш весна, да. Его отменили, да. И сделали.
Обязательно пойду. И считаю, что от того, сколько нас там будет, сколько пойдет людей, как раз зависит то, на пользу России была эта смерть или... во вред России. Иногда бывает даже смерть человека на пользу страны. Это и есть настоящая жертва. Я бы хотел, что уж коль Борис Ефимович погиб, чтобы это была жертва во благо России.
Вы остаетесь оптимистом?
Да.
Исторически?
Нет. Ситуативно.
Спасибо вам огромное. Андрей Борисович Зубов был гостем программы «Без дураков». Не все вопросы успели задать. Естественно, как это всегда бывает, но много хороших вопросов. И за это спасибо нашим слушателям. Счастливо всем. До свидания.
Всего доброго.